Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». КПРФ обращается в суд, требуя пересмотра итогов выборов в Московскую городскую думу. Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев открыли в Ульяновске мост через Волгу и памятник Гейдару Алиеву. Существует ли третье уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. КПРФ будет через суд добиваться признания недействительными результатов выборов в Московскую городскую думу. На пресс-конференции в Москве сегодня были обнародованы свидетельства массовых фальсификаций на недавних выборах в столице. Определенные надежды коммунисты связывают с возможными изменениями в избирательном законодательстве, о которых говорил недавно президент Дмитрий Медведев. Тему продолжает Виталий Камышев.
Представители КПРФ заявили, что располагают копиями около 1000 сфальсифицированных, по их мнению, протоколов участковых избирательных комиссий. Говорилось также и о 216 фактах грубого попрания закона в разной форме, от откровенного вброса бюллетеней до выдворения наблюдателей от различных партий и последующего их избиения неизвестными лицами. От имени Компартии уже направлено более 40 обращений в прокуратуру. Масштабы фальсификации на выборах в Москве и их политические последствия попытался оценить руководитель столичного горкома КПРФ Владимир Улас.
Вот все то, что у нас происходило 11 октября, называлось выборами в Московскую городскую думу, в любой европейской стране, на которую так любят ссылаться руководители «Единой России», вызвало бы грандиозный скандал, массу уголовных дел и отставок, включая премьера и уж руководство города, но это абсолютно очевидно. Сегодня, когда масштабы фальсификации в городе становятся довольно очевидными, когда видно, что где-то примерно из 1 600 000 голосов, которые официально фигурирует в окончательных итогах за «Единой России», где-то по нашим оценкам, по оценкам экспертов, 800-900 000 – это прямые фальсификации за счет вбросов, приписок и так далее. Когда вот в этот процесс, я подчеркиваю, фальсификации итогов голосования вовлечены тысячи людей, когда их организацией занималась фактически исполнительная власть, когда эти люди абсолютно убеждены, в том числе и сегодня, в своей полной безнаказанности, мы с вами должны ставить вопрос немножко по-другому. А существует ли механизм выборов как механизм обновления правящей политической элиты, дающая возможность смены тех, кто обанкротился?
Задается вопросом Владимир Улас. Специалист по избирательному законодательству Леонид Кириченко скептически относится к перспективам инициированного КПРФ и другими оппозиционными партиями судебного разбирательства.
Обращение в суд всех пострадавших избирателей, у которых украли голоса, кандидатов, которые украли голоса, они совершенно бесперспективны и могут быть положительно решены только в порядке исключения по доброй воле самых верхов. Объясняю почему. Уже 7 лет назад была принята специальная норма в Гражданский процессуальный кодекс, которая запретила всем жаловаться на фальсификации, даже прокурору, даже президенту, кроме только избирательных комиссий как коллегиальных органов. То есть член комиссии, который был свидетелем, протестовал при фальсификации против нее, не имеет права обратиться в суд с требованием отменить итог голосования.
На фоне горы материалов, обнародованных коммунистами и представителями других партий, свидетельствующих о разнообразных нарушениях закона на выборах столицы, своеобразной издевкой кажутся слова председателя Центризбиркома Владимира Чурова.
Любой инцидент, любое правонарушение должно фиксироваться, причем желательно многократно, а именно проводить видеосъемку инцидента, делать акт с подписями максимально возможного числа свидетелей, просить органы внутренних дел, требовать от них, чтобы они также составляли свой акт об этом нарушении, и, наконец, передавать все материалы в следственные органы, в прокуратуру и в суд.
Владимир Чуров произнес свою тираду на встрече в Центральной избирательной комиссии с представителями партий, а также сотрудниками прокуратуры, МВД и Верховного суда. Обсуждали на встрече предстоящие 14 марта будущего года выборы в регионах. Но о чем конкретно там говорилось, журналистам узнать не удалось. Ее проводили в закрытом режиме. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Встреча членов ЦИК с представителями всех партий, которые уже принимали участие в выборах в единый день голосования 11 октября, состоялась в центральном здании избиркома впервые. Непонятно по каким причинам, но для представителей прессы ее сделали закрытой. Более того, в пресс-службе напомнили, ЦИК – это не площадка для общения журналистов с партийцами. Если есть желание взять комментарий у участников этого заседания, договаривайтесь лично. Благо, список с участниками этой встречи все же выдали. В целом же, прессе пришлось ограничиться выступлением главы ЦИКа Владимира Чурова.
Цель этого совещания – максимально хорошая подготовка единого дня голосования 14 марта этого года. Посмотреть, как говорится, друг другу в глаза и задать друг другу вопросы. Мы предоставили возможность представителям всех партий задавать каждому из выступавших председателей региональных избиркомов вопросы. В основном вопросы, кстати, были по существу.
Встречи в ЦИКе полностью посвятили предстоящему 14 марта единому дню голосований. По словам Чурова, в этот день пройдет 5435 избирательных кампаний в 8 субъектах России. Глава ЦИКа принципиально на пресс-конференции уделял внимание именно предстоящим выборам, не вспоминая скандальные итоги октябрьской кампании. К примеру, хорошо бы ужесточить порядок выдачи открепительных удостоверений, считает глава ЦИК.
Я потребовал от всех коллег использовать только такую форму открепительного удостоверения, которая применялась на выборах президента Российской Федерации в 2008 году. Это означает, что открепительные удостоверения должны иметь степени защиты. Второе. Они должны быть сугубо персональными. Полные персональные данные как получившего открепительное удостоверение, так и выдавшего это открепительное удостоверение. То есть не УИК номер такой-то точка, а член УИК, секретарь УИК, номер такой-то, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства. И точно так же все координаты участковой избирательной комиссии, контактный телефон, все. В обязательном порядке во всех субъектах Российской Федерации эти открепительные удостоверения будут только такими.
Владимир Чуров, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что на предстоящие в 2011-2012 годах федеральные выборы Центр избирком будет тратить финансовых средств меньше, чем на единые дни голосований. Совещание в Центральной избирательной комиссии завершится завтра. Представители партии встретятся с представителями избирательных комиссий регионов, в которых пройдут выборы в марте.
О закрытой для прессы встрече в российском Центризбиркоме рассказал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Наверное, в то, что можно добиться отмены результатов выборов Мосгордумы в суде, лидеры КПРФ не очень-то верят. Однако, как можно было понять лидерам московской организации Компартии Владимира Улоса, цель, которую они ставят перед собой, главным образом политическая.
Наша задача – вскрыть систему фальсификаций, очистить выборы вот от этой гниви, которая может в целом погубить не только институт выборов как таковой, но и нашу страну.
На перемены к лучшему надеются и в КПРФ. Но лидеров коммунистов также одолевают сомнения – в какой степени благие намерения президента найдут отражение в новых законодательных инициативах? В борьбе за пересмотр итогов московских выборов КПРФ готова к сотрудничеству с представителями других политических сил. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов и 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору и министру юстиции провести расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского. Адвокат британского инвестиционного фонда Hermitage Capital скончался в СИЗО 16 ноября. Задержаны трое подозреваемых в избиении до смерти мужчины на юго-востоке Москвы. Это сотрудники милиции Анвар Ибрагимов, Алексей Черников и Виктор Кузнецов. КПРФ подала иски в районные суды Москвы в связи с нарушениями на выборах в Московскую городскую думу. Работники ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината проводят голодовку. Главное требование – погашение задолженности по заработной плате, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Лондоне начались публичные слушания в независимом комитете по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. Ожидается, что одним из ключевых свидетелей станет бывший премьер-министр Тони Блэр. Президент США Барак Обама, как ожидается, объявит на следующей неделе о новой стратегии действий в Афганистане. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», сегодня с Иваном Толстым. В 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущий обозреватель Радио Свободы Ирина Лагунина. Таковы программы Радио Свободы на ближайшие несколько часов. Оставайтесь на наших волнах. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Рядом со мной в студии мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. Ну, вы обычно для своих обзоров выбираете британскую прессу, и как раз стало известно сегодня, что в Великобритании приступила к работе комиссия по расследованию обстоятельств участия Британии в иракской военной кампании, и наверняка есть отклики и в британской прессе.
Здравствуйте, Андрей. Это действительно главная политическая новость страны. Две я выбрал статьи в двух газетах, противоположных по своей политической направленности. Первая из них — это консервативная «Таймс». Статья Дэвида Брауна цитируется высказывание сэра Джона Чилкота, который сказал: «Иракское расследование, ну, не будет пугаться критики ни с одной из сторон», то есть люди, которые этим занимаются. Сэр Джон Чилкот – это председатель вот этой самой комиссии, которая занимается сейчас изучением обстоятельств вступления Британии в войну на стороне Соединенных Штатов против Ирака. Состав комиссии, значит, это сам сэр Джон Чилкот, а также сэр Родерик Лайон – это отставной дипломат, очень известный в британских дипломатических кругах, историк сэр Мартин Джилберт, сэр Лоуренс Фридман и баронесса Прошар, которая, ну, является экспертом по юридическим вопросам. Вот, кстати говоря, с вопросами юридического, что ли так, обеспечения деятельности комиссии возникают довольно много проблем, и уже первая критика появилась, об этом мы скажем несколько минут позже. Сейчас же статья в «Таймс», которую, напомню, написал Дэвид Браун. Она информационная, она посвящена выступлению на пресс-конференции сэра Джона Чилкота, который в основном очертил основные направления работы будущей и, собственно, уже действующей комиссии, и заявил, ну, некоторые вещи, которые вот я сейчас перечислю. Среди свидетелей, которые будут призваны для того, чтобы ответить перед лицом этой комиссии, будут Тони Блэр, бывший премьер-министр страны, Гордон Браун, нынешний премьер-министр страны, а также некоторые другие ведущие политики Великобритании. Также там будет довольно много выступать и дипломатов, и особенно сотрудников секретных служб и военных, так как речь идет прежде всего о подготовке Великобритании к войне и о той, ну, как бы доказательной базе. Напомню, что ведь и Соединенные Штаты, и Великобритания оправдывали с начала войны против режима Саддама Хусейна тем, что Саддам Хусейн в нарушении всех международных договоренностей производит или готовится производить оружие массового поражения. Напомню также, что никаких следов такого оружия или подготовки производства такого оружия на территории страны не было найдено. Естественно, что эта комиссия не является судом, и это сэр Джон Чилкот подчеркнул, и в газете «Таймс» об этом недвусмысленно сказано. Никто из тех, кто придет, я цитирую буквально, никто из тех, кто придет на слушание, не придет на самом деле на судебное заседание. Никто не будет обвинен или назван невиновным. Любопытно, что сам тон статьи в «Таймс», он довольно сдержанный. По идее, консерваторы должны были бы ликовать, все-таки речь идет о лейбористском правительстве, и о том, о той ошибке или, может быть, даже преступлении, которое оно совершило несколько лет тому назад, но так как речь идет все-таки о делах действительно государственной важности и о престиже страны, то они стараются быть сдержанными.
Да, тем более, видимо, они, скорее всего, выиграют выборы, и им придется разбираться со всеми этими проблемами.
Безусловно, и в частности с проблемой Ирака и Афганистана, забегая вперед, тоже. А вот что касается статьи в «Гардиан», то она как раз более и интенционно, эмоционально, она и более, так сказать, объемна. Здесь как раз в этой статье в «Гардиан» очень много говорится о том, что среди членов этой комиссии нет настоящих юристов. Поэтому решить вопрос, а это главная задача комиссии, о том, законно ли с точки зрения международного права начало войны против Саддама Хусейна со стороны Великобритании, ответ на этот вопрос в результате деятельности этой комиссии найден не будет. Это говорят очень многие, и неназванный юрист в беседе с корреспондентом «Гардиан» сказал, что, ну, действительно, что вопрос о легальности вступления в войну находится за пределами компетенции этой комиссии. Так что у газеты лейбористов правящих, ну, или близких к правящим лейбористам, у них, в общем, такие пессимистические прогнозы по поводу того, как будет действовать эта комиссия.
Я благодарю Кирилла Кобрина, который сегодня подготовил и представил обзор публикации в международной печати. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве задержаны трое сотрудников правоохранительных органов, которые подозреваются в убийстве покупателя одного из ночных магазинов города, сообщает Елена Поляковская.
Очередное преступление, совершенное сотрудниками милиции, произошло в понедельник вечером на юго-востоке Москвы. Трое мужчин, которые были одеты в милицейские бушлаты, избили двух уроженцев Абхазии. Спустя некоторое время один из пострадавших скончался. Задержать подозреваемых, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, удалось спустя час после происшествия. Эту информацию в интервью «Радио Свобода» подтвердил начальник управления информации и общественных связей по Москве Виктор Бирюков.
Все трое молодых сотрудников милиции задержаны. Они работали во втором оперативном полку ГУВД по городу Москве. Это Ибрагимов, Черников, Кузнецов. Принято решение начальником ГУВД по городу Москве генералом Колокольцевым об их увольнении из органов внутренних дел. Касаясь их проступков, уже будет прокуратура принимать решение. Значит, кроме этого, начальник ГУВД по городу Москвы отстранил командира полка, полковника Домашева, от исполнения им своих должностных обязанностей, как командира полка.
Убийство, совершенное людьми в погонах, не первое в ряду милицейских преступлений. Самым громким из них стала бойня, устроенная в одном из московских супермаркетов майором Евсюковым. Адвокат Игорь Трунов, представляющий в суде интересы пострадавших в этой трагедии, считает, что ситуация с милицейской преступностью не изменилась. Просто в последнее время подобные случаи стали придавать широкой огласке.
Вот такая печальная ситуация была в России всегда. То есть правоохранительные органы позволяли себе убивать, калечить безнаказанно, но всегда это заминали, если вы замечаете, и вот эти вот случаи, их тоже пытаются замять и пытаются вывести из-под удара преступников в погонах. Поэтому единственная разница — это то, что об этом стали говорить средства массовой информации, и пока что менталитет следственных органов не изменился, он покрывает этих преступников в погонах.
Правозащитники уже не раз поднимали тему милицейского произвола на встречах с представителями российской власти. В частности, об этом, встречаясь с президентом Медведевым, говорила глава Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова. Об этом напомнил Лев Пономарев.
Александра говорила вещи достаточно острые именно на эту тему. Она говорила, что усиливать милицию в том виде, в котором она есть, это опасно для страны.
Правозащитники считают, что назревшую реформу структур МВД нельзя доверять самой милиции. И первоочередным шагом этой реформы должно стать численное сокращение ведомства в 2-3 раза. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Президент Дмитрий Медведев, Ильхам Алиев, это главы государств России и Азербайджана, приехали в Ульяновск, где официально открыли мост через Волгу, теперь самый крупный мост в Европе. В народе его уже прозвали «арсенальным» из-за пожара и взрывов на 31-м арсенальном складе в Ульяновске. С подробностями Кристина Горелик.
У российского президента не получилось первым открыть новый 24-километровый мост через Волгу. Из-за ЧП на 31-м арсенале 13 ноября в Ульяновске его пришлось открыть досрочно, чтобы избежать паники и транспортного коллапса в связи с крупным пожаром на территории арсенала. Тогда в результате разрыва снарядов погибли двое, 60 человек пострадали. И вот снова взрыв на том же месте. За день до визита Дмитрия Медведева в Ульяновск на военном складе при устранении последствий пожара разорвались боеприпасы. Погибли 8 человек, двое пострадали. По словам заместителя председателя Комитета по транспорту Государственной Думы России Вячеслава Дубровина, президент вряд ли обидится на то, что мост пришлось из-за трагедии открыть раньше запланированного срока.
Вот там же Госсовет по инновационному развитию транспорта всего России. А мост – это так частное явление. Ну да, большое, ну да, долго строился, но что там такого политически важного? Я в этом не вижу. А вот то, что там Госсовет проходит, который посвящен инновационному развитию транспорта, это действительно событие. И вот сегодня на Госсовете должны как бы определиться целостной системой инновационного развития транспорта. Это как раз очень актуально в связи с посланием президента Федеральному собранию о инновационном развитии страны. И вот как раз первое такое направление. Я уж не говорю там про избитые всем нанотехнологии, которые ничего не делают, а это вот реальный сектор экономики, который должен инновационно развиваться.
В том, что мост в Ульяновске имеет региональное значение, не согласен в прошлом генеральный заказчик строительства моста, бывший начальник государственного предприятия «Ульяновск» Автодор Владимир Трибунский.
Трасса, она называется трансконтинентальная, а так, если коротко назвать, Лондон-Токио. Без шуток. Лондон соединен с материком. Вот идет Лондон, Париж, Минск, Москва, Ульяновск, Челябинск, пошла на Сибирь, сейчас мост на остров Русский делается, потом там мелкие острова, и выйдет в Токио. Вот сейчас сообщение Европы с Азией идет вокруг моря, через Суэцкий канал, мимо Индии, вот таким кренделем. А тогда два мужика садятся на тягач, фура, контейнер берет на себя, ну, 6 дней он в Токио.
По мнению ведущего научного сотрудника Центрального института градостроительства Александра Стрельникова, один мост в крупном городе – это неприемлемо. Но таковы были советские реалии.
Оставлять один мост в любом случае нельзя. У крупного города нам нужно иметь запас. А у нас сейчас острый недостаток и всех сетей. Вот в Москве мосты через Москва-реку, через 1,5 километра. А в Париже через 150 метров. Вы представляете, какова концентрация движения в Москве? В 10 раз больше, чем в Париже. Вот это очень большая проблема. Потом еще такая беда, что длительное время вот эти автодорожные сети, которые идут через всю страну и связывают города между собой, их развитие контролировалось, в общем-то, оборонными задачами. Нам нужно было сделать дальние обходы, которые в случае атомной бомбардировки городов продолжили бы функционировать и так далее. И была создана довольно большая сеть дорог, обходящих города далеко, и там и строились мосты. А внутри городская жизнь оказалась вот не связанной. Вот это вот очень большая проблема. Когда новые города создавались, индустриализация шла опережающими темпами, промышленность развивалась, к ним бараки, потом нормальные дома, но дороги были в последнюю очередь. Это за рубежом не так. Там начинаются именно с сетей. Ну и, к примеру, в Америке 30% территории города занимают улицы и дороги. В Европе 20-25. У нас 8. У нас просто катастрофически не хватает сетей, и сейчас это только усугубилось.
В России очень торопятся получить результат, который можно быстро продать, и мало задумываются над тем, как это будет функционировать, считает Александр Стрельников. В свое время он проектировал левобережную часть города Ульяновска и видел, какие пробки грузовиков собирает единственная дорога, связывающая части города. Но вот только спешное открытие второго моста мало кого порадовало, учитывая последние взрывы боеприпасов. И хотя назвать его местные чиновники решили ожидаемо президентским, в народе мост через Волгу уже прозвали арсенальным. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору и министру юстиции провести расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского. Адвокат британского инвестиционного фонда Hermitage Capital скончался в СИЗО 16 ноября. Задержаны трое подозреваемых в избиении до смерти мужчины на юго-востоке Москвы. Это сотрудники милиции Анвар Ибрагимов, Алексей Черников и Виктор Кузнецов. КПРФ подала иски в районные суды Москвы в связи с нарушениями на выборах в Московскую городскую думу. Работники ТЭЦ Байкальского целлюлозного бумажного комбината проводят голодовку. Главное требование – погашение задолженности по заработной плате. В Лондоне проходят публичные слушания в независимом комитете по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. Ожидается, что одним из ключевых свидетелей станет бывший премьер-министр Тони Блэр. Президент США Барак Обама, как ожидается, на следующей неделе объявит о новой стратегии действий США в Афганистане. Израиль очень близок к соглашению с радикальной группировкой Хамас об освобождении захваченного боевиками 3 года назад военного Гилада Шалита в обмен на сотни содержащихся в тюрьмах палестинцев. Иран не отказывается от предложения мирового сообщества направлять уран для дообогащения за границу, однако требует гарантии того, что будет получать обратно обогащенный уран, необходимый для его исследовательского центра. Китае казнены 2 человека, ранее признанные судом виновными в массовом отравлении детей молочными продуктами, содержащими ядовитый меламин. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в понедельник посетит Белоруссию и станет первым западным лидером, который побывает в Минске за более чем 10 лет. Исполком Российского футбольного союза объявил об отставке действующего президента РФС Виталия Мутко. Чистая питьевая вода недоступна 11 миллионам россиян. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Александр Жуков на открытии международного форума «Чистая вода» в Москве. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», ее итоговый выпуск, как всегда, сегодня в 20 часов по московскому времени. Ведущий мой коллега Андрей Шары, которого я сейчас уже приветствую в студии, традиционно в это время и прошу его представить главные темы.
Добрый вечер, Андрей. Ну, главные темы дня представлены, естественно, и в ваших программах. Мы поговорим подробно об убийстве абхазского юноши в Москве, поговорим о переговорах об освобождении капрала Гилада Шалита, который ведут «Осторожный Израиль» и террористическая группа «Хамас», поговорим о будущих и нынешних протестах жителей города Сочи в связи с планами компании «Липстрой». Но обращу сейчас внимание ваше на одну тему, которую подробно не рассказывала сегодня в дневных программах «Времени свободы». Речь идет о визите в Ульяновск, где находится Дмитрий Медведев, президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сегодня в Ульяновске появилась площадь имени Гейдара Алиева, отца Ильхама, одного из президентов Азербайджана, которого считают сейчас лидером нации. И интересно, как рассказал мне коллега, обозреватель азербайджанской службы радио «Свобода» Кинан Алиев, что эта практика строительства памятников Гейдару Алиеву и открытие площади его имени, это довольно распространено для нынешней азербайджанской внешней политики. Вот фрагмент нашей беседы. Установление памятников покойному азербайджанскому вождю становится одним из направлений внешней политики республики. Это так?
Да, те страны, которые устанавливают памятник Алиеву, считаются друзьями Азербайджана. Потому что Алиев в Азербайджане возведен в ранг общенационального лидера. Таких стран сейчас много. Вот недавно было открытие памятника в Румынии, было открытие парка Гейдара Алиева в Румынии, в Бухаресте. Есть такие памятники в центральноазиатских странах. Есть, я думаю, что в Украине, в Грузии, даже в Грузии назван целый проспект имени Алиева. Любая страна, которая хочет иметь хорошие отношения с Азербайджаном или которая нуждается в газе или в нефти, должна начинать отношения с установления памятнику азербайджанскому вождю.
Почему не Москва тогда?
Я знаю, что несколько лет назад азербайджанское посольство в Москве пыталось поднять вопрос установления памятнику Алиеву. Алиев долгое время работал в Москве, в Кремле. Москвичи его хорошо помнят. Были протесты жителей Москвы, и от этой идеи отказались. Всегда есть периферия. Россия большая страна, и вот решили остановиться на Ульяновске, тем более, что Ульяновск – это город, откуда появился другой вождь.
А что собой представляют памятники Алиеву, которые стоят в Азербайджане?
Это просто принял такой массовый характер. В каждом районе, в каждом поселке, в каждой школе, в каждом государственном учреждении есть памятник или бюст Алиева.
А центральный памятник в Азербайджане установлен где-то? В Баку наверняка, где-то на центральной площади.
В Баку есть площадь Алиева, и там стоит памятник перед конгрессом, который тоже также назван его именем.
Азербайджанский коллега Кинан Алиев. Мы подробно будем говорить о кавказском урегулировании, нагорно-карабахском, поговорим об экономических отношениях между Москвой и Баку. Среди других тем программы, Андрей, это рассказ об открытии еще одного памятника, вернее, мемориала. Здесь речь уже идет не о политике, а, судя по всему, об искренних почестях. Сегодня в Лондоне, в одном из пригородов этого города, открылся мемориальный комплекс, посвященный памяти Фредди Меркьюри, легендарного рок-музыканта, фронтмена группы Queen. И с экспертами Радио Свобода я поговорю еще и об эстетике этой одной из ведущих в истории рок-музыки британской группы. Вот таковы главные темы дня. Эфир 20 часов 7 минут.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 35 минут. Сегодня продолжились в Хамовническом суде Москвы слушания по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. Интерес к сегодняшнему заседанию был особенным, потому что накануне появились сообщения о возможности возбуждения и третьего уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского. Выяснить, насколько эти сообщения соответствуют действительности, я попросил работавшую на месте события корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вот что она передала.
о возможном возбуждении третьего уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева косвенно известно со слов свидетельницы Надежды Шек, которая вчера, давая показания в суде, заявила, что 18 ноября, за три дня до допроса в суде, ее вызвал следователь в Генпрокуратуру, который взял у нее подписку о неразглашении данных предварительного следствия, а до этого брал у нее какие-то показания по делу, связанному с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. В зале судебного заседания обстоятельств дополнительных вот этого события выяснить не удалось, потому что судья последовательно снимал все вопросы, а кроме всего прочего обратил внимание свидетельницы на то, что если она будет отвечать на вопросы адвокатов или самих подсудимых, то она может и сама попасть под следствие, как человек, нарушивший тайну следствия. Подписку же ведь она давала. Но на самом деле, вероятнее всего, речь идет о допросе под так называемому основному делу ЮКОСа, из которого непрестанно выделяются прочие дела, вот как, например, дело Василия Алексаняна, Светланы Бахминой, второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Адвокаты об этом говорили и не раз, что вот все то время, пока продолжается суд, в Генеральная прокуратура ведет еще какое-то дополнительное следствие, и никаких подробностей вот этого мероприятия защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не знает. Ну, а кроме всего прочего, адвокаты напомнили о том, что в ходе рассмотрения первого уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Мещанском суде Москвы многих свидетелей накануне допроса в суде вызывали на допрос в Генеральную прокуратуру с какой-то неведомой целью, но, видимо, для того, чтобы проводить с ними воспитательные беседы. Так говорят адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Валентин Барышников.
В своей статье Сергей Гуриев и Олег Цивинский пишут:
«Мы собирались написать эту статью о том, что казалось нам самым важным вопросом после послания президента Медведева. Можно ли в современной России осуществить модернизацию без политической либерализации? Но гибель в тюрьме юриста Сергея Магнитского отодвинула для нас все остальные темы. Без статьи о гибели Сергея говорить о любых других аспектах модернизации абсолютно бессмысленно, ведь для читателей «Ведомостей» и для нас лично нет и не может быть ничего важнее». Какая разница, растет индекс РТС или падает, что происходит со ставкой процента или обменным курсом, если наша жизнь ничего не стоит? Стоит ли говорить об исполнении контрактов, если юристов берет в заложники противная сторона? Стоит ли обсуждать, насколько защищены права собственности, если у собственника нет права на жизнь?
Гуриев и Цивинский отмечают, что, судя по информации из открытых источников, Магнитский погиб потому, что выполнял свой профессиональный долг, работал в соответствии с законом и интересами своего клиента. Авторы статьи подчеркивают, что клиент Магнитского никогда не критиковал Владимира Путина. Более того, во время дела ЮКОСа Билл Браудер неустанно выступал на стороне российских властей. Это не помогло Биллу, пишут Гуриев и Цивинский. Его борьба за права акционеров неназванной российской углеводородной компании стоит ему право въезда в Россию. Российский бюджет потерял гораздо больше. В интервью «Радио Свобода» Сергей Гуриев сказал:
«Судя по всему, речь идет о том, что Сергей Магнитский задел интересы высокопоставленных коррупционеров, которые добились возмещения более 5 миллиардов рублей по абсолютно подложным документам из российского бюджета. В этом смысле Сергей Магнитский работал на российских налогоплательщиков и по ужасному стечению обстоятельств именно на эти налоги содержались те люди, которые пытали его, иначе это нельзя назвать, потому что действительно отказ в лечении – это пытка, пытали его в российской тюрьме.
Гуриев и Цивинский подчеркивают, обращаясь к читателям «Ведомостей».
До прошлой недели мы знали о том, что пытки действительно широко распространены в российских СИЗО, но успешно убеждали себя в том, что это нас не касается. Теперь, если мы честны перед самими собой и своими детьми, мы вынуждены сказать, что это касается каждого, по крайней мере, каждого профессионала. Мы знали, что в России опасно быть оппозиционным политиком, независимым журналистом и правозащитником. Мы думали, что можно быть вне политики и заниматься своим делом. Наверное, так же думал и Сергей, российский гражданин, вина которого в любом случае еще не была доказана судом. Он погиб, причем не от рук неизвестных наемных убийц, а от рук государства.
В интервью «Радио Свобода» Сергей Гуриев подчеркнул.
Я обращаюсь к читателям «Ведомостей». Слово «мы» в данном случае я использую как описание сообщества читателей «Ведомостей». Это особая среда людей, которые стараются быть вне политики. И я уверен, что так же думал и Сергей. Я не знал его лично, но я уверен, что он думал, что можно заниматься своим делом, можно выполнять свою работу, и тогда тебя не тронут. Но, к сожалению, простое его желание называть белое белым, а черное черным, не в политике, а в бизнесе, в его конкретном деле, оказалось смертельно опасным.
Гуриев и Цивинский отмечают, что можно сколь угодно говорить о том, как остановить утечку мозгов, о том, как добиться возвращения российских специалистов, работающих за границей, но то, что случилось с Сергеем Магнитским или Василием Алексаняном, одним из немногих россиян, получивших образование в Гарвардской школе права, дает четкий сигнал для всех профессионалов: в России им делать нечего. Захотят ли нынешние или будущие студенты или аспиранты, получающие образование в лучших вузах мира, вернуться в Россию? Задают вопрос авторы статьи, подчеркивая, что это лучшая часть человеческого капитала, которая и должна осуществить модернизацию. В интервью «Радио Свобода» Сергей Гуриев подчеркнул разницу между делом Магнитского и, скажем, делом Ходорковского.
Пример Магнитского показывает, что действительно мы не знаем точно, были ли у Ходорковского какие-то политические притязания, но, по крайней мере, общество получило четкий сигнал, что дело Ходорковского политическое. В то же время дело Магнитского откровенно не политическое. Магнитский был юристом, он защищал интересы своего клиента, он работал в высшей степени профессионально и этично, у юристов есть свой кодекс этики, врать нехорошо, давать ложные показания нехорошо, предавать интересы клиента нехорошо. За это он и погиб. И это, мне кажется, очень страшный прецедент. Потому что он не занимался политикой, он просто пытался делать свое дело. Что может быть хуже с точки зрения намерений провести модернизацию современными демократическими методами, я не знаю. Если сегодня профессиональный юрист, предприниматель, исследователь, изобретатель думает над тем, работать в России или в другой стране, такие прецеденты, конечно, однозначно ему говорят, что это не лучшая страна для приложения его талантов. И это, мне кажется, очевидным фактом, на который необходимо обратить внимание. Нет ничего важнее. Понимаете, мы можем говорить о налоговой реформе, о приватизации, о дерегулировании, о вступлении России в ВТО, о защите прав собственности, о судебной реформе. Но если не защищена жизнь простого профессионала или простого предпринимателя, или простого бизнесмена, простого менеджера, о чем можно говорить в этом случае?
Гуриев и Цивинский так завершают свою статью в «Ведомостях».
Всего за несколько дней до смерти Сергея Медведев заявил о том, что в 21 веке нашей стране вновь необходима всесторонняя модернизация. И это будет первый в нашей истории опыт модернизации, основанный на ценностях и институтах демократии. Наверное, президент хотел противопоставить грядущую модернизацию сталинской индустриализации. Пример Сергея говорит о том, что сегодняшняя Россия по-прежнему напоминает 37-й год.
Так завершают свою статью в «Ведомостях» Сергей Гуриев и Олег Цивинский. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору и министру юстиции провести расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского. Адвокат британского инвестиционного фонда Hermitage Capital скончался в СИЗО 16 ноября. Задержаны трое подозреваемых в избиении до смерти мужчины на юго-востоке Москвы. Это сотрудники милиции Анвар Ибрагимов, Алексей Черников и Виктор Кузнецов. КПРФ подала иски в районные суды Москвы в связи с нарушениями на выборах в Московскую городскую думу. Работники ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината проводят голодовку. Главное требование – погашение задолженности по заработной плате. В Лондоне начались публичные слушания в независимом комитете по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. Ожидается, что одним из ключевых свидетелей станет бывший премьер-министр Тони Блэр.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Дагестану ищут президента?
Комментарии экспертов.
Николай Сванидзе и Наталья Геворкян оценивают имидж кремлевского тандема.
В блогах Свободы.
Ведущая программы «Смотрим телевизор» Анна Качкаева приглашает к участию в теледебатах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мировые цены на золото продолжают обновлять исторические максимумы, причем, по мнению экспертов, в среднесрочной перспективе этот драгоценный металл по-прежнему будет дорожать. Можно ли сегодня золото считать привлекательным и доступным для частных российских инвесторов? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
В понедельник стоимость золота на мировом рынке установила очередной рекорд, превысив отметку в $1170 за тройскую унцию. Таким образом, с начала осени этот драгоценный металл подорожал уже на 24%, а с начала года примерно на треть. Золото сейчас купают все его основные потребители – ювелирная промышленность, центральные банки и инвестиционные фонды. Говорит аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Николай Сосновский.
Традиционно самым крупным потребителем, конечно, была и есть ювелирная промышленность, но, тем не менее, в объемах немножко падает спрос, потому что при таких высоких ценах относительно предыдущих периодах в объемах уже сложно поддерживать спрос. Но, с другой стороны, инвестиционный спрос, в частности, со стороны центробанков, которые во втором квартале этого года стали чистыми покупателями золота, то есть покупки перевесили, и в третьем квартале эта динамика стала еще более сильной. Соответственно, вот этот вот инвестиционный спрос, плюс инвестиционный спрос не только со стороны центральных банков, но и компаний, и фондов, которые торгуются в золоте, и просто инвестиционный спрос со стороны частных лиц. Вот этот вот фактор продолжает играть серьезную роль на фоне того, что производство на шахтах постепенно падает, в общем-то, из-за недостачи предложения золота на рынке при таком инвестиционном спросе, конечно, очень сложно золоту было удержаться до 1000, и сейчас мы видим, что инвесторы хеджируют риски по инфляции долларовые и просто покупают во времена неустойчивости.
Одной из главных причин нынешнего усиления позиций золота, эксперты считают, продолжающееся падение курса американского доллара. Кроме того, как отмечает аналитик инвестиционного банка «Кит Финанс» Александр Ковалев, дополнительную мотивацию инвесторам дают и опасения роста инфляции мировой экономики во время кризиса, перенасыщенной деньгами.
Инвесторы боятся обесценивания американской валюты, да и вообще денег. То есть инфляционные ожидания в мире, по крайней мере на рынках финансовых, они довольно сильные, несмотря на то, что пока еще, собственно, самой инфляции, так сказать, в мире мы не видим, но ожидания эти есть на фоне мер правительственных по поддержке, там, по выводу, скажем так, экономики с кризиса. В целом там можно оценить экстраординарные меры правительств в этом году в $12 триллионов глобально, то есть основные тут, конечно, США и Китай, но так или иначе вот эти деньги поступают в финансовую систему, вызывают ожидания разгона инфляции, поскольку США больше всех усердствует в этом плане, то ожидания обесценения доллара, так сказать, на рынке уже стали такой притчей во языцах, и, собственно, товарные рынки представляют собой некую страховку от обесценения доллара.
Насколько сегодня вложения в золото могут быть интересны для частных инвесторов? В России, по сути, есть три формы покупки этого драгоценного металла – в слитках, в инвестиционных монетах, а также через банковские металлические счета. В последнем случае инвестор, физически не покупая золото, получает счет, привязанный к стоимости определенного количества металла. Этот вариант, по словам Николая Сосновского, сегодня наиболее доступен для частных клиентов.
В России, по сути дела, более доступный всего один метод вложения в золото – это обезличенные счета. Здесь человек непосредственно играет, так скажем, в цене на золото, когда же покупаем физические слитки, приходится уплачивать НДС 18%, плюс существуют сборы за хранение этих слитков, если хранить их в специализированных хранилищах банковских и так далее. Плюс в России нету такого инструмента, как вложение в акции фондов, которые содержат золото, физические объемы. Поэтому, в общем-то, остаются только обезличенные счета, которые есть практически практически в любом банке. Ну, несмотря на то, что доля их относительно других депозитов в России на данный момент ничтожна, тем не менее, все равно в объемах эти вложения год от года увеличиваются. Я думаю, в этом году будет тоже очень существенная динамика в разы.
Впрочем, такой способ инвестирования в золото имеет определенные риски, поскольку на банковские металлические счета не распространяются государственные гарантии по страхованию вкладов. В целом, эксперты уверены, что в ближайшее время золото и дальше будет дорожать. Аналитик инвестиционного банка «Кит Финанс» Александр Ковалев.
Этот тренд на рост золота, он достаточно сильный. Я не согласен с теми высказываниями, которые там периодически проскакивают, что из-за инфляционных ожиданий там золото должно повторить рекорд 80-го года там, с поправкой на инфляцию. То есть, другими словами, там, в нынешних долларах это должно быть приблизительно там, 2400 долларов. И это все-таки слишком сильный прогноз. Но стимулирующие меры, с помощью которых правительство пытается оживить экономику, они будут продолжены, по крайней мере, среди крупнейших экономик, там, США и Китая. И это будет поддерживать инфляционные ожидания, валютные рынки, держать доллар под давлением и, соответственно, формировать спрос на золото. То есть вероятно, что в следующем году мы увидим цены там, в районе 1300-1400 долларов за унцию.
Схожие оценки и у аналитика финансовой корпорации «Уралсиб» Николая Сосновского.
Скорее всего, до конца года цена будет держаться примерно у нынешних отметках, а вот в следующем году рост продолжится. Мы думаем, что где-то 12-13 сотен вполне золото может быть уже в начале следующего года, в первой половине, а дальше, ну, все будет зависеть, конечно, от динамики валют, и в частности доллара. Если доллар продолжит ослабевать, и американское правительство будет также печатать дальше бесконтрольные деньги, вливая их в свою экономику, то, в общем-то, вполне возможно, что инвесторы будут также дальше на это нервно реагировать и покупать золото, и в этом случае цена на золото может уйти сколь угодно высоко. Все будет зависеть от объемов вот этих вливаний, от объемов опасений инвесторов.
Впрочем, по оценкам экспертов Всемирного золотого совета, фундаментальные предпосылки для коррекции цен на золото могут сложиться уже во втором квартале 2010 года в связи с поступлением на рынок очередных партий золотого лома со стороны промышленных предприятий. В начале текущего года такие сделки, в том числе, привели к снижению стоимости металла примерно на 15%.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трефилов. Завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. В одной из испанских воинских частей уже почти 100 лет существует традиция с русским названием «чарочка» или «царская чарочка». Речь идет о неформальном приеме в армейский коллектив молодых офицеров, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Когда в одной из самых старых воинских подразделений Испании, полк Форнесио, сформированный еще в 1649 году, прибывает новый офицер, то после официальной церемонии представления его встречают коллеги с покрытым полотенцем серебряным подносом, на котором стоит наполненный водкой старинный ковшик с изображением скачущего на коне казака. Закуски не положено, и пока офицер, а чаще всего это совсем молоденький выпускник военного училища, морщась, выпивает содержимое, его новые товарищи поют боевой гимн полка с явно не испанским припевом «Пей до дна, пей до дна, пей до дна». Что это, смещение времен и народов? Нет, всего лишь заимствованная в свое время испанскими военными российская полковая традиция, которая прекрасно прижилась на местной почве. Рассказывает ветеран полка Форнесио, его историк Сесар Антонио Диас. Полк Форнесио стал приобщаться к российским традициям в далеком 1908 году, когда российский император Николай II стал почетным полковником этой воинской части. В указе испанского короля Альфонсо XIII говорилось: «Желая продемонстрировать наше глубочайшее уважение и искреннюю дружбу российскому императору Николаю, назначаем его почетным полковником 5-го кавалерийского полка Форнесио». С того времени все солдаты и офицеры этой воинской части стали носить на погонах и эполетах российский императорский вензель. Естественно, Николай Александрович не остался в долгу перед испанским королем, который был тут же назначен почетным полковником одного из расквартированных на Украине уланских полков. С тех пор он стал называться 7-м Уланским Его Величества Короля Испанского Альфонса XIII полком. Затем в Россию отправилась делегация. Ее возглавил двоюродный брат короля Фердинанд, а в состав входили генерал Миланс дель Бош, полковник Уэртас, командир полка Форнесио, капитан Куньяду и лейтенант Перес дель Пульгар. Они передали царю форму полковника испанской армии с соответствующими отличительными знаками, а также красочный альбом, рассказывающий об истории полка и содержащий фотографии и автографы офицеров. Позднее был написан портрет Николая II в подаренной форме, который был отправлен в Испанию. Историк полка сесар Антонио Диас. Можно сказать, что делегации был оказан в России прекрасный прием. Ни дня не обходилось без банкетов, на которых говорилось о близких дружественных отношениях между армиями двух стран. Россияне совершили ответный визит в Испанию. В делегацию Туланского полка входили полковник Бурский, ротмистр Ходнев, корнет Дороган и вахмистр, фамилия которого не называется. Они были приняты королем Альфонсом, которому передали памятную медаль в честь столетия своего полка и альбома его истории. А еще раньше испанскому монарху была вручена российская униформа, в которой он и был запечатлен для потомства. Россияне находились в Испании всего 3 дня. Местная пресса сообщила, что в первый день они посетили российское посольство, где отобедали, а вечером знакомились с достопримечательностями Мадрида. На второй день визита уланы встретились с испанским монархом, который познакомил их с членами своей фамилии и пригласил на обед. В этот же день вечером гости встречались с испанскими военными и гражданскими чинами. На третий день король устроил охоту в честь россиян, а затем наградил всех членов делегации крестами за военные заслуги. Проживали гости в отеле «Палас» за счет королевской казны, а в интервью испанским газетам отмечали, что остались очень довольны своей поездкой и приемом, который оказал им монарх. На прощальном банкете, как писали газеты того времени, испанцы поднимали тосты в честь братьев по оружию. Прошло еще какое-то время, и военный атташе российского посольства штабс-капитан Скуратов привез в Вальядолид, где был расквартирован полк Форнесио, подарки Николая II. Среди них и был серебряный ковшик-чарочка. Считается, что именно Скуратов познакомил испанцев с российской традицией приема в полк новых офицеров. С тех пор она не только не умерла, но и прочно укоренилась. Ее переняли еще несколько полков испанской армии. Кстати, полк Форнесио по-прежнему называется кавалерийским, хотя лошадей там давно заменила бронетехника. Традиции, как считают испанцы, это один из столпов армии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий и заключительный информационный час программы «Время свободы». Сразу его подготовили продюсеры Лина Ширяева, Оксана Панер и Андрей Амочкин, вел выпуск Андрей Шароградский. И сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Не обсуждаются последние инициативы президента Дмитрия Медведева. Гость нашей студии в Москве – политолог Леонид Радзиховский, а ведет передачу сегодня политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», но я прощаюсь до четверга. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате происшествия погибли 2 офицера и 6 военнослужащих.
Мы просто шли по проспекту Руставели, когда на нас набросились.
Сергей Магнитский заявил, что доказательства по его делу сфальсифицированы.
Большой совет даст прекрасную возможность высказаться всем представителям.
Люди, которые были названы подозреваемыми, в данном случае Андрей Луговой, находится...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.